Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель Покровского храма города Лыткарино, священник Александр Ионов. Здравствуйте, отец Александр! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Бог благословит!
Сегодня тема нашей передачи – чтение духовной литературы. Отец Александр, в чем заключается польза от чтения духовной литературы?
Ну, в нынешнем мире в потоке информации, когда столько всего, так сказать, человеку приходится из такого многообразия информации выбирать, конечно, должны быть какие-то ориентиры. Ну, ориентиры, конечно, у нас это Слово Божие, Священное Писание в первую очередь. Вот, но не каждый человек готов сразу читать Священное Писание. Для кого-то это сложность какую-то представляет. Вот поэтому приходится читать другую литературу. Не только комментарии к Священному Писанию. Но и для христианина, особенно когда он готовится к таинству, к таинствам, к исповеди, к святому причастию, вот, нужны какие-то ориентиры. И, несомненно, есть польза в чтении духовной литературы в данном случае.
Помимо информации, которую черпает человек из чтения духовной литературы, что еще получает он, соприкасаясь со страницами, которые дают духовную пищу?
Ну, если мы читаем творение святых отцов, подвижников благочестия, мы даже начинаем мыслить, как они мыслили. Угу. Это очень важно для христианина. Потому что апостол Павел, послание к Коринфянам, говорит, что мы, христиане, имеем ум Христов. Но если вот так вот разобраться, какой поток мыслей, так сказать, вышли мы на улицу или там в жизненных обстоятельствах, что там у нас на самом деле, естественно, ум свой нужно чистить периодически.
То есть чтение духовной литературы – это своеобразная чистка для ума и…
И сердца, конечно.
И сердца.
Потому что чтение литературы, несомненно, не только пищу для ума дает, но и пищу для эмоций. Понятно, что нынешний мир – это ту информацию, которую он предлагает, современный мир, вот, порой дает неположительные эмоции, скажем так.
Можно сказать, то, что мы читаем, тем мы и становимся. Вы сказали, что когда мы читаем святых отцов, мы свой ум, можно сказать, меняем в соответствии с тем, что мы читаем. То есть можно сказать, что чтение формирует человека, что это на самом деле очень важно, что мы читаем, с чем мы соприкасаемся. И, видимо, очень важное качество — быть разборчивым в литературе. Вот какие книжки, на ваш взгляд, вот, необходимо прочитать православному христианину, может быть, из художественной литературы, может быть, что-то из святых отцов, что бы вы могли посоветовать?
Ну, то, что касается художественной литературы, то значительная часть нашей русской художественной литературы, она взращена на христианской традиции. Ну, и если же говорить о том, что почитать новоначальным именно из церковной литературы, вот, чтобы ответить на те вопросы, которые у них возникают, то сейчас у нас литературы издают очень много. Когда я начинал воцерковляться на рубеже 80-х, 90-х годов, я помню, что даже книги выписывали из-за рубежа, Русская православная церковь за границей, так сказать, пересылала, можно было в Жерновиле написать письмо, и оттуда присылали книги. Ну, в настоящее время, если человек новоначальный хочет что-то серьезное почитать, ну, и чтобы это, ну, чтение было не на уровне какой-то брошюрки, то я бы рекомендовал, ну, для человека, так сказать, серьезного, книги митрополита Волоколамского Илариона. Вот. Целая серия книг православия вышла, где затрагиваются не только вопросы вероучения, богослужения, нравственной жизни христианина, но и вопросы культурной стороны жизни церкви, церковной истории.
Отец Александр, давайте ответим на звонок. У нас звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшка. Благословите.
Бог благословит.
Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот как помочь другу, который интересуется как бы храмом, хочет как бы развиваться в этом направлении, как вот ему помочь, какую вот литературу ему посоветуют на первых ступенях, может быть, которая его не отпугнула бы, а вот наоборот, как-то вот понравилась, настроила, может быть, какая-то батюшка, посоветуйте, пожалуйста. Спасибо.
Очень хороший вопрос как раз по нашей теме.
Ну, для новоначального человека, так сказать, если он интересуется так широким спектром вопросов, вот я бы посоветовал книги и брошюр протоиерея Андрея Ткачева, потому что там большой спектр вопросов рассматривается. Вот.
Вот книги митрополита Илариона вы говорили, да? Подходят ли они на новоначальному? Либо они являются еще слишком твердой пищей?
Я думаю, что нет, потому что Владыка Илларион пишет достаточно ясным языком. Вот.
А такие книги, известные, такие основательные книги, как «Лествица» и «Творение Авва Дорофея», они подходят новоначальному? С них следует начинать? Либо следует начинать, может быть, с чего-то более легкого, что-то, может быть, из художественной литературы, что-то на рубеже между художественной и духовной литературой. Может быть, с этих книг следует начинать новоначальному человеку?
Ну, то, что касается «Лествицы» и творения Авва Дорофея, понятно, что это литература монашеская. Для мирян она, несомненно, полезна. Недаром Святая Церковь нам ежегодно на 4-й неделе поста напоминает о святом Иоанне Лествичнике. Совершается ему богослужение в отдельный воскресный день. Вот. Но, тем не менее, если практически подходить вот, к этой книге, то это наставление именно для монашествующих. Вот. Конечно, для мирян тоже очень много литературы. Вот. Хотя бы взять наших русских святых отцов, как сказать, святитель Феофан Затворник. Это одна из первых книг о христианской жизни мне попалось, что есть духовная жизнь, как на нее настроиться. Это письма святителя Феофана, точнее, ответы его на вопросы одного человека, вот, который хотел посвятить свою жизнь Богу. Вот, и, естественно, как человек, который, так сказать, встал на такой путь, часто у новоначальных такое бывает, вот, что сразу начинается, так сказать, разговор о монашестве. Человек не готовый к этому, говорит, что я вот уже готов быть монахом. Вот. А святитель Феофан говорит, нет. Ты сначала поживи в миру, посмотри, спасайся, напитывайся Словом Божьим, и Господь тебе покажет уже, в какой монастырь идти.
Что лично вас впечатлило из той литературы, которую вы читали на первых ступенях духовного пути? Как бы своим опытом вы не могли бы поделиться?
Знаете, когда я в начале 90-х годов начинал воцерковляться, происходили первые канонизации новомучеников. И приходилось читать их жития. Помню, в 1992 году были канонизированы священномученик митрополит Киевский Владимир, священномученик митрополит Петроградский Вениамин, преподобная мученица Великой княгини Елисавета. Я тогда не знал, что мне придется еще в ее честь создавать храм больничный в городе Лыткарино. Вот. И тогда, конечно, вся эта литература новая, жития, вот, после канонизации, так сказать, выходило много литературы по этой теме, приходилось читать. Это, возможно, и предопределило то, что я в итоге свою первую профессию выбрал, точнее, специальность, которую я получил, специальность историка. Потому что меня поразило, как люди в таких тяжелых условиях гонений 20 века, так сказать, находили путь к Богу. Меня поразило, митрополит Вениамин накануне своих страданий, он писал, что в детстве я зачитывался житиями мучеников. Думал, ну как наши времена так отличаются от тех времен, когда вот они так самоотверженно шли, так сказать, исповедовали веру во Христа. И не думал, что вот на моем веку, он говорил, в вот все это повторится, и что мы сможем тоже стать участниками событий. Он, конечно, не знал, что ему тоже уже совсем скоро готова на мученическая кончина, но тем не менее он это предвидел. Вот. И, конечно, такая литература, пример святых угодников Божьих, они как-то вот помогают трезво смотреть на вещи, которые в нынешнем мире происходят. Вот, потому что, вот, ну, предположим, там десятилетия, полтора десятилетия назад, да и сейчас тоже церковь у нас вроде бы негонима. Вот. Времена разные в жизни церкви бывают. Поэтому, конечно, жития святых – это очень, очень полезное чтение. Это не просто мы, так сказать, какую-то историю изучаем, скажем так. Да, мы пытаемся во внутренний мир угодника Божия проникнуть. Как ему приходилось, какой выбор делать в конкретных обстоятельствах. Вот. Но это должно помогать христианину и в его частной жизни повседневной делать выбор.
Наверное, ничто так не вдохновляет, как живой пример, с которым ты знакомишься через чтение книг, через чтение житий.
Но здесь не только жития святых. Я еще с детства полюбил церковную мемуаристику, вот, воспоминания деятелей церковной истории, особенно 20 века. Одна из первых книг, которая мне попалась, которая как раз тогда в мои школьные годы вышла, это «Путь моей жизни» митрополита Евлогия. На этой неделе буквально было 70-летие со дня его кончины. Очень интересная, так сказать, судьба человека, который воспитывался в старой царской России, стал царской России архиереем, служил в таком интересном регионе, как Холмщина. Это тогда была территория царства польского, хотя и территория Российской империи. Там он приходил с католиками, с униатами взаимодействовать, отстаивать интересы православных. Вот, потом ему пришлось последние десятилетия своей жизни служить в эмиграции, там организовывать церковную жизнь, церковь организовывать. Конечно, очень большое впечатление произвело, особенно такие моменты, вот, когда он свою жизнь описывает, когда у него, перед ним стал выбор, что ему выбрать. Путь женатого священника или монашествующего. Вот, и там, так сказать, очень интересно эти вот размышления, но он так сразу говорит, я решил попробовать, вот, положился на волю Божию. Вот. В итоге, так сказать, мы знаем, принял монашество и стал одним из, так сказать, ярчайших иерархов Русской Православной Церкви 20 века.
«Путь моей жизни» называется.
«Путь моей жизни», да, это. Тогда же примерно вышли воспоминания митрополита Вениамина Федченкова, которому тоже пришлось служить даже на двух континентах. Не только на европейском, в эмиграции, вот, в Соединенных Штатах Америки, а потом вернуться сюда, в Россию. Вот, а начинал он свое служение как священнослужитель, как монашествующий, еще в дореволюционный период. Ну, конечно, это не канонизированные церковные деятели, вот, но тем не менее митрополит Вениамин Федченко очень почитается, особенно в Псково-Печерском монастыре, где он почивает.
Безусловно, чтение духовной литературы приносит огромную пользу, но, наверное, самая главная книга для православного христианина – это Евангелие. Почему полезно читать Евангелие каждый день?
Ну, мы физическую пищу принимаем ежедневно, а Слово Божие, как говорит апостол Павел, он в послании Колоссянам, он говорит, что Слово Божие вселяется в вас обильно. Вот, потому что действительно, вот мы называем себя христианами, а чье Слово звучит в наших сердцах, в наших умах? Конечно, это должна быть проповедь евангельская. В церковном, в общественном богослужении Священное Писание читается ежедневно. И Евангелие читается в церкви практически каждый день. Единственный перерыв – это будние дни Великого Поста. Так ежедневно в церкви читается Евангелие. Мы не имеем возможности каждый день бывать на богослужении. Я знаю даже людей, сейчас у людей бывает плавающий график, даже не каждый воскресный день человек может прийти в храм, услышать евангельское слово, услышать проповедь священника с объяснением Евангелия. Вот поэтому, конечно, самостоятельное чтение Евангелия, оно не то что полезно, оно очень важно. Можно по-разному читать. Кто-то читает подряд, так сказать, кто-то по главе, по две в день читает. Кто-то читает вместе с церковью, согласно тем зачалам, которые, отрывкам, которые в календаре помещены. Вот. Ну, знаю, что среди мирян, и не только мирян, и духовенство, достаточно распространена практика Оптинского правила чтения Священного Писания, когда за 89 дней прочитывается весь Новый Завет. В день читается одна глава Евангелия и две главы из Деяний или посланий последовательно, или из Апокалипсиса. Но поскольку глав Деяний, посланий Апокалипсиса меньше, чем глав Евангелия в сумме, то семь глав Апокалипсиса последние читаются по одной. И через 80 дней можно повторить это чтение. Вот. Даже, как сказать, опытные подвижники, они советуют начинать день Священным Писанием. То есть, чтобы после утренних молитв прочитать отрывок из Евангелия, из послания или из Деяний апостолов, чтобы целый день над этим размышлять. Вот. Поэтому тот, кто читает другую литературу, некоторые отцы говорят, что лучше читать жития святых уже и творение святых отцов во второй половине дня, чтобы евангельское слово было целый день в нашем сердце.
То есть важно даже не сколько читать, а сколько хранить евангельское слово в сердце и размышлять над ним, и пытаться воплощать его в своей жизни. То есть чтобы это не было просто таким, что ли, только интеллектуальным действием. То есть чтение, одна глава, другая, живое восприятие Слова Божьего.
Священное Писание, конечно, это чтение на все времена. Несмотря на то, что тексты были написаны в определенную историческую эпоху, вот, тем не менее, Священное Писание, как мы знаем, является главной частью нашего церковного предания. Но в то же время Священное Писание, Евангелие, в частности, как наиболее важную часть, нельзя понять вне контекста предания Церкви. Вот, даже Шестой Вселенский Собор постановил, что если толкуется Слово Божие, то его нужно толковать согласно тому, как объясняли его прежде святые отцы. Поэтому, конечно, у мирян, особенно у новоначальных, вызывает определенное чтение, сложности чтения Евангелия, послания апостолов, псалтири особенно. Вот. Тут можно прибегнуть к толкованиям, которые, так сказать, в большом количестве сейчас и переиздаются, и издаются, и новые комментарии пишутся, не только, так сказать, чисто исторические комментарии, вот, мысли такие, так сказать, научно-богословские, я бы сказал, вот, но и комментарии более простые в большом количестве сейчас издаются.
Достаточно ли просто читать Евангелие, необходимо читать Евангелие обязательно с комментариями?
Я думаю, что можно читать Евангелие без комментариев, но, естественно, возникают вопросы. Вот, и человек может, конечно, обратиться к духовнику по этому вопросу. Вот, духовник свое объяснение, конечно, даст. Вот, вот, но очень полезно, конечно, читать комментарии, толкования, которые дали святые отцы нашей церкви. Святитель Иоанн Златоуст, для которого главным делом всей его жизни это была проповедь Евангелия. Евангелие в широком смысле слова. Вот, он оставил комментарий на некоторые библейские книги.
Вы сказали, что новоначальным особенно трудно дается псалтырь. Почему так трудно читать псалтырь? И в чем заключается польза этого чтения?
Польза от чтения псалтыря, она, конечно, несомненна. Вот, святитель Василий Великий говорит, что никакие другие книги так Бога не хвалят, как псалтырь. Потому что одновременно псалтирь — это не только книга Священного Писания, но это и та книга, на которой фактически построено ежедневное богослужение Святой Церкви. Даже в пасхальные дни, когда кафизмы из псалтиря не читаются, вот, многие части богослужения — это или цитаты из стихи из самой псалтири, например, антифоны на пасхальной службе, вот, или это, так сказать, аллюзии на тексты псалтири. Ну что самое главное, можно сказать, о псалтире? Мы обычно пророка Исаию называем ветхозаветным евангелистом, да, потому что очень много, так сказать, из его пророчеств практически дословно о Христе сбылось. Но в псалтире тоже очень много таких мессианских, так называемых, мест, которые говорят о Христе. И Давид, который жил примерно за 9 столетий до Спасителя, как будто своими глазами видел то, что с ним происходило. страдания его крестные, вот, другие моменты евангельской истории он как будто провидел. И различные состояния души человека в псалтире запечатлены. Это и гонимый человек, Давиду приходилось быть в своей жизни. Это и покаянный настрой, когда человек, так сказать, несмотря на то, что, так сказать, был такими дарованиями от Бога почтен, много грехов совершил в своей жизни. Вот это и хвалебные различные псалмы, когда, то есть все оттенки, так сказать, состояния души человека, вот борение, вот, или наоборот, его, так сказать, такое благодатное, умиротворенное состояние, они отражены в псалтире.
В чем сложность заключается чтение псалтири?
Сложность чтения псалтири, потому что, как и другие книги Священного Писания, конечно, она имеет исторический отпечаток. Вот. Угу. Иногда человек не знает контекста, сложно понять, о чем идет речь. Угу. Иногда имена бывают, упоминаются, хотя имена редко упоминаются в псалтире, но тем не менее упоминаются ссылки на какие-то события. Вот. Дело в том, что многие моменты, так сказать, жизни Давида, когда он был гоним, вот сравнивают с моментами жизни Спасителя, особенно, так сказать, последних дней его земной жизни. Угу. Вот поэтому вот, на всеношном бдении, во второй части, которая утренняя называется, начинается чтением шестопсалми. Там как раз говорится о гонимом праведнике. Давид говорит как бы от себе, от своего лица. Вот. А на самом деле это отсылка к страданиям Спасителя.
То есть получается, что псалтырь очень тесно связан с Евангелием?
Несомненно.
То есть и событийно, и пророчески эта связь существует?
Но святые отцы говорят, что Ветхий Завет он раскрывается в Новом. Поэтому, когда, если люди спрашивают, а вот, батюшка, вот я вот начал читать Библию и начал читать Ветхого Завета. Человек, так сказать, читал книгу «Бытия», другие книги. И мне очень тяжело, потому что древний мир, столько жестокости, пролития mm-hmm. крови, yeah. страсти человеческие и прочее. Вот мне вот это вот, ну, тяжело очень все это читать. И даже некоторым, так сказать, в голове не умещается, как же это может быть священной историей.
Mm-hmm.
Ну, можно им ответить. Ну, извините, мы стоим на плечах у 2000-летней христианской цивилизации. Вот, нам, так сказать, ну, может быть, у нас был тут перерыв, скажем так, 70-летней советской истории, да, вот, но, скажем так, с молоком матери прививались христианские нравственные ценности, поэтому, когда мы читаем о том, что было, говорится о падшем человечестве в древнем мире, да, когда Христос еще не пришел, да, поэтому ничего удивительного, потому что им еще не было проповедано Евангелие. Ну, а для нашего времени, если говорить, то мы говорили о нашей художественной литературе русской, да, значительная часть, так сказать, отталкивается от религиозной традиции. Поэтому даже если человек не читал Священное Писание непосредственно, но читал, например, Лескова, Достоевского, uh-huh. вот, да даже Пушкина, вот, uh-huh. и Лермонтова, вот, то какое-то понятие о христианских нравственных ценностях, вот, о том, что проповедует Евангелие, вот, у человека уже есть. Даже если он человек неверующий, себя позиционирует.
Вы говорили, что в тексте Ветхого Завета очень много говорится о жестокостях, о греховных проявлениях людей. В том числе есть такие моменты и в псалтыре, что иногда отталкивает людей. Тоже человек не может, что ли, довериться, может быть, этой книге и воспринять ее как книгу священную, читая о кровопролитии, о мести, которую призывает пророк Давид на своих врагов. Как можно объяснить эти моменты в псалтыре?
Дело в том, что Давид был человек своего времени, скажем так. Вот. И даже если говорить не о псалтире, а вообще о Ветхом Завете, и сравнить, так сказать, с евангельской проповедью Спасителя, то мы видим, что в Ветхом Завете там око за око, месть. Mm-hmm. Угу. Вот, такие суровые, так сказать, предписания закона Моисеева. Вот, когда за определенные там грехи человек должен был быть побит камнями, например, да. Вот, но это делалось для чего? Чтобы народ Божий, так сказать, был в Ветхом Завете огражден от заразы, от беззакония, вот, которое творилось вокруг, чтобы эта зараза не проникала вовнутрь. Вот. Ну, таким образом народ Божий, так сказать, должен был понять, где грех. Почему, например, даже вот разделение животных на чистое и нечистое? Uh-huh. Человек должен был понять не потому, что само творение Божие нечисто, да, то, что Бог сотворил, да, человек должен был понять, что в мире есть грех, а есть благодать. Вот. Ну вот на таком уровне, так сказать, вот человеку тому времени, в состоянии грехопадения, вот, показывает. Потому что мы видим, так сказать, несмотря на то, что вот как, какие благодеяния Бог оказывал избранному народу своему, да, то, что и вывел их из рабства, и привел их в землю обетованную и прочее. И даже, вот, так сказать, удивительно, что этот народ постоянно от Бога отступал. Вот, ну, угу. Тут, да. Единственное, что могло тогда оградить его, это закон.
Была необходимость времени.
Да, необходимость того времени, да. Как апостол Павел говорит, что закон был воспитателем, который готовил людей к пришествию Христа. Пест, он такое слово употребляет, да. Uh-huh. А когда, так сказать, когда пришла благодать, пришла вера, то есть пришел сам Христос, уже мы не под пестом, мы свободны.
Давайте поговорим о чтении молитв, точнее, о молитве. Как следует читать молитвы, молиться, чтобы молитва приносила пользу?
Ну, мы знаем, что главная наша молитва — это молитва Господня, Отче наш. Вот, которую мы читаем в Евангелии, которую сам Господь дал своим ученикам на их просьбу научить молиться. Как правильно молиться. И мы помним, что в молитве «Отче наш» есть такие слова: «Да будет воля Твоя». Самое главное в молитве — это всецело предать себя в руки Божьи. То есть не «Моя, Господи, воля будет, да будет», но «Твоя, Господи, да будет воля». Вот, и что бы я ни просил, вот, я-то хочу одного, но Господь, как чудолюбивый Отец, знает, вот что нам нужно. Так что, ну, что такое молитва по святым отцам? Это всецелое обращение ума и сердца к Богу. Вот. И если мы, так сказать, Богу доверяем, вот, мы должны всецело себя в руки Божьи отдать. Вот. А там уже как Господь решит. Вот такая молитва будет сильной.
Угу. Что касается краткой Иисусовой молитвы, как можно ее, как нужно ее читать? То есть человек, который только-только, вот, можно сказать, приступает к ней. Следует ли ее читать часто или следует только начинать с небольших таких как бы периодов чтения? И какую пользу несет чтение Иисусовой молитвы?
Дело в том, что для монашествующих Иисусовой молитвы это обязательный элемент их жизни. Когда им во время пострига даются четки монашествующим, говорят, что должен пребывать в непрестанной молитве Иисуса. Вот. Но это очень сложно, так сказать, для человека. Вот. И очень сложно, так сказать, сосредоточиться, постоянно читать именно Иисусову молитву. Некоторые духовники, я слышал и, так сказать, сам был свидетелем, говорили о том, что это не всегда человеку полезно. Угу. Потому что начинается какой-то элемент гордыни бывает у человека, что я постоянно в богомыслии пребываю, что у меня постоянно там Иисусова молитва. Вот. Или такие вот, знаете, такие вот деформации молитвенного сознания бывают, что, например, я читал одного там, как сказать, наставления одного там современного якоподвижника, что нужно так быстро читать Иисусову молитву, чтобы между ним бес не мог пролететь. Вот. Но это, конечно, так сказать, к истинной молитве никакого отношения не имеет. Тут дело не в скорости, не сколько ты молитв эти прочитаешь. Важно, что в любых обстоятельствах своей жизни, так сказать, наоборот, какое-то горестное обстоятельство, наоборот, радость какая-то произошла, ты в первую очередь подумал о Боге. Вот. И если что-то произошло тяжелое, ну, хотя бы, Господи, помилуй, в сердце произнести. Может быть, не каждый помнит на память Иисусову молитву, хотя бы имя Божие призвать, и Господь здесь и готов помочь.
Как приучить детей к чтению, вообще к чтению, я уже не говорю о чтении духовной литературы, и к молитве? Особенно в наше время, когда дети сидят за компьютерами, сидят в телефонах, как отвлечь их от этих вот электронных игрушек и привлечь все-таки к живому слову?
Вы знаете, это, наверное, самый сложный вопрос. Тоже имею детей, да, и, так сказать, вопрос очень... Вот дело в том, что новые информационные технологии, интернет, там, гаджеты, это стало неотъемлемой частью нашей жизни, как когда-то стало электричество, например, там, или железная дорога, там, или там, транспорт, который, так сказать, на общественное и прочее, стал неотъемлемой частью нашей жизни. Конечно, мы это исключить не сможем. Ну, тут вопрос нужно рассматривать как. Во-первых, дети смотрят на своих родителей. Так сказать, это вот как, так сказать, родители реагируют на все эти устройства. Бывает так, что, так сказать, ну, сейчас интернет стал основным источником информации. Человек уже не лезет за книгой, вот, смотришь все в интернете. И письма приходят, и указания различные, и прочее. Вот административные там, и даже вот к проповеди приходится готовиться, когда в общественном транспорте едешь. Вот, быстро достал телефон, посмотрел там цитаты из Священного Писания. Но мы знаем, что в интернете очень много мусора, вот, который человека отвлекает. Вот, и получается, что вроде бы за пользу туда пошел, чтобы что-то полезное извлечь, а теряешь там много времени. Дети, конечно, на все это смотрят и повторяют за своими родителями. И, к сожалению, вот, так сказать, не всегда удается с ребенком в каждый момент необходимо установить правильный контакт. Ребенка важно заинтересовать. Наверное, непосредственно вот сразу вот, если взять книгу, так сказать, вытащить из рук гаджет и дать ему книгу в руки, наверное, никакого педагогического эффекта не будет, потому что ребенок эту книгу отложит, вот, или на что-то другое отвлечется. Вот, тут нужно как-то более мягко, так сказать, действовать. Но в первую очередь, чтобы ребенок понял, что родителю с ним интересно. Вот что вот, так сказать, ему интересно те переживания. Вот, ну, возможно, так сказать, тут можно спросить, а во что ты играл там? И так потихоньку ребенка отвлечь, скажем так, от техники, да, и перевести в нормальный формат общения. Тут я недавно читал рассказ одной писательницы современной, она описывает, как встретились два друга. Вот, она в стихотворной форме даже изложила, вот, что один пришел с мобильником, а другой пришел с планшетом. И вот они сели и стали друг другу рядом сели, воткнулись в эти гаджеты и стали друг другу лайки посылать, фотографии пересылать, прочее. И в конце она говорит, один другому говорит, давно мы, говорит, с тобой не виделись, хорошо посидели. Говорит, завтра снова приходи, планшет не забудь. Вот, то есть, так сказать, да. Люди не могут, так сказать, глаза друг другу посмотреть. Вот, так сказать, в лицо друг другу посмотреть. То есть нормального человеческого общения не хватает. Во многом это от родителей зависит, скажем так. Конечно, нужно отвлекать ребенка. Вот, и, так сказать, вот способствует, что прогулки какие-то, наверное, посещение каких-то мест, вот, которые, так сказать, впечатляют, может быть, каких-то природных мест или культурных там. Вот. Да, потому что должны какие-то впечатления, которые пересилят то, что ребенок там получает. Это очень сложно.
А что может пересилить? Какое-то живое общение, человеческое тепло. Чего человеку не хватает? И зачем он может последовать и отложить вот эти вот свои любимые игрушки электронные?
Ну, и если говорить о ребенке, ну, вот я уже сказал, что если ребенок видит, что ему с нами интересно, так сказать, то есть родителю с ним интересно, да, то тогда, соответственно, он отвлечется оттуда, потому что, конечно, так сказать, человеческое общение, оно, так сказать, более важное, вот. Ну, а если, конечно, запустить этот вопрос, вот, то последствия, наверное, могут быть необратимые. Мне приходится исповедовать, приходят в основном мамочки, и жаловаться на то, что ребенка, так сказать, оттащить невозможно уже, да. Бывают запущенные случаи, когда человек, так сказать, психует у него, эмоциональный фон, так сказать, нарушается, когда у него гаджет отбирают. Я не медик, не психолог, не психиатр, вот, но, насколько я знаю, сейчас даже целые разделы психиатрии на эту тему существуют.
Вопрос вот. Очень серьезный.
То есть, если... Да, если в этом вопросе ребенка запустить, то вот бывают случаи, когда приходится лечить. Так же, как лечат от наркомании, от алкоголизма. Целый раздел даже есть, игромания. такая зависимость?
Противостоять это может, наверное, только живое общение с родителями, живой интерес к ребенку.
Да, если, так сказать, если эта ситуация не запущена, вот, то живое общение, интерес к ребенку, конечно, в данном случае очень сильно поможет.
Как научить ребенка молиться?
Это тоже такой сложный вопрос. Вот, но пока ребенок маленький, вот, наверное, просто как-то коротко с ним молиться перед сном. Вот, потому что дети обычно раньше взрослых ложатся. Вот. Весьма полезно петь. И петь, наверное, те же песнопения, которые поются в церкви. Потому что ребенок споет «Отче наш», символ веры споет, придет на божественную литургию, я это уже знаю. И дома тоже говорит: «Мама, давай перед сном споем», мы в церкви это пели. Все пели это в церкви. Ну, «Богородица, Дева, радуйся». Другие различные такие вот песнопения, важные в нашем общественном богослужении. Домашние молитвы, они тоже весьма уместны. Вот с этого, наверное, с маленьким ребенком нужно начинать, наверное, с того момента, когда он разговаривает. Вот только начал разговаривать, только начал понимать слова, вот, наверное, нужно, так сказать, петь вместе с ним.
Если ребенок взрослый, и сами родители только недавно стали ходить в храм, как уже взрослого ребенка, подростка приучить к молитве? Как ему привить этот интерес?
Я думаю, здесь, так сказать, бывают часто такие ситуации, но обычно это уже не когда совсем взрослый ребенок, когда уже подростковый возраст входит, вот, а родители начинают воцерковляться, самое важное не ломать через колено ребенка. Вот. Пригласить посетить богослужение вместе. Вот. Помолиться, может, съездить в какие-то святые места. И не навязывая. Вот это очень важно, так сказать, да, чтобы у ребенка тоже свои интересы какие-то возникают. Да даже если уже и родители давно воцерковлены, и ребенок, так сказать, с детства ходил в храм, наступает такой переходный возраст, когда новые интересы, друзья, знакомства, да, тем более, когда уже речь идет там, о поступлении в ВУЗ, там, какие-то, начинается новое общение, там прочее. Вот, естественно, ребенку, так сказать, наблюдаются новые интересы, вот, и теряется интерес к тому, что он раньше, так сказать, ну, так, в таком в домашнем патриархальном быте вот это вот, так сказать, все было. Вот. И здесь, наверное, важно тоже вот проявлять интерес к тому, что с ребенком происходит. Не просто обрубать и говорить: мне все это неинтересно, то, что там у тебя там в школе, там с друзьями, а наоборот, так сказать, пытаться узнавать что-то о друзьях. Пытаться подмечать их положительные стороны, друзей, подруг. Вот. А если что-то, так сказать, отрицательное, ну, так осторожно ребенку указывать, ну, что, так сказать, это не совсем хорошо. Вот. Но не перечеркивать весь мир, что там твой мир там за дверью, а здесь так неинтересно. Это очень важно.
У нас еще один звонок, отец Александр. Давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. Мне вопрос батюшке такой. Какую духовную литературу можно посоветовать почитать невоцерковленному человеку? И еще вопросик, если можно. Чтение классической литературы дает ли человеку духовное развитие?
Я, если можно, со второго вопроса начну отвечать. Чтение классической литературы, я сказал, что, по крайней мере, наша русская классическая литература, да и западная тоже, вот, она сильно пропитана религиозной традицией. Вот. Но тут важно, так сказать, что человек будет выбирать, вот, читая эту литературу. Если человек живет вместе с церковью, участвует в таинствах церковных, так сказать, пытается как-то соотнести ритмы своей жизни с ритмами церковной жизни, в плане там, постов, праздников, прочего, вот, то, конечно, он, так сказать, и когда он читает и литературу чисто духовную, да, естественно, он там будет находить положительные стороны. Возможно, ему даже чем-то проще будет, так сказать, проникнуть в христианскую традицию. А то, что касается, что почитать новоначальным, ну, тут, ну, во-первых, что значит новоначальный? Вот, и что он должен сделать, чтобы перестать быть новоначальным, а стать какой-то, некоторые говорят, настоящим христианином там, или кем-то, не совсем правильный такой термин. Вот. Главное для христианина – это участие в таинствах церковных. В первую очередь, таинство причащения. Да? Это пребывание всегда с Христом. Конечно, нужно читать больше литературы о подготовке к таинствам. Вот. Сейчас этой литературы очень много, начиная от дореволюционной литературы и заканчивая современной. Вот. Но когда я воцерковлялся, и для меня тоже, так сказать, я в отроческом возрасте вот начал, так сказать, ходить в воскресную школу в раннем отроческом возрасте, вот, стал вопрос о, так сказать, о таинстве покаяния, об исповеди. Вот тогда литературы было немного. Вот у меня большое впечатление произвела книга архимандрита Иоанна Крестьянкина, это его проповедь «Опыт построения исповеди». Вот я до сих пор, так сказать, людям, которые хотят что-то не очень большое почитать, вот советую эту книгу. Тем более, так сказать, она небольшую возможность, такую перспективу для роста представляет, потому что она из двух частей. Первая часть по 10 заповедям ветхозаветным, а вторая часть по 9 заповедям блаженства. Да? Если те заповеди в основном говорят, чего не делать, вот, они как бы ограничивают, то эти заповеди говорят, наоборот, что делать надо, заповеди блаженства, да. То есть человек потихоньку, так сказать, по ступенечкам восходит. Вот, но отношения разные. Вы знаете, посоветовал одной женщине почитать. Она почитала, говорит, подготовилась, батюшка, все, вот, к исповеди. Ну, извините, ну, я же не такая сволочь. Вот то, что я там прочитала, вот. А я говорю, да все мы такие сволочи. Вот, поэтому, вот, вот, вот именно, так сказать, и вот и есть вся польза этой книги в том, что вот вы вот почувствовали, так сказать. Вот. Вы должны это, так сказать, вот, вот понять. А человек порой, так сказать, вот не может через себя переступить. Вот он привык, так сказать, мирскими, так сказать, форматами жить. Вот, ну, мирские форматы какие? Успех. Так все, так сказать, построено, скажем так, на гордыне, на тщеславии. Ну, чему нас учат? Реклама, все слоганы, там, бери от жизни все, ты этого достоин. Вот, а когда человек начинает воцерковляться, вот, тут, так сказать, очень важно прийти в себя. И человек, так сказать, думает, ну, что вот, ну, вот, я вот по-другому жил, сложно себя переломить.
Что почитать человеку совершенно далекому от храма, чтобы привлечь его к духовной жизни?
Это вот очень сложно.
Может быть, как раз мостиком здесь может послужить художественная литература?
Художественная литература, да, но в каком направлении, смотря человек, так сказать. Вот. Я не думаю, что вот, если человек сам, так сказать, сердцем Богу и Церкви не лежит, что его можно как-то заставить и чем-то убедить какими-то аргументами. Вот здесь только, наверное, какой-то непосредственный, так сказать, пример человека уже. Вот. Я вот часто вспоминаю историю, так сказать, обращения к вере. Он от веры никогда не отходил, но тем не менее, так сказать, вот, так сказать, ну, вот именно становление на духовный путь митрополита Сурожского Антония. Вот когда он, так сказать, учился, был молодым человеком в эмиграции, учился в учебном заведении. Вот вопросами веры мало интересовался. Вот, и однажды случайно им, так сказать, их позвали, что к нас, нашу школу посетит известный в то время священник эмигрантский, протоиерей Сергий Булгаков. Вот, и он что-то там рассказал. Вот, до этого, так сказать, будущий митрополит Антоний, молодой человек, не интересовался вопросами веры. Вот и тут что-то его заставило. Он подумал, начались какие-то мысли, размышления. Говорит, надо с этим разделаться раз и навсегда. Пришел домой и спросил, есть ли дома Евангелие. Посмотрел оглавление, в каком Евангелии меньше всего страниц. Евангелие от Марка. Прочитал это Евангелие залпом и больше никогда не расставался с этой книгой. Так что по-разному происходит обращение. Вот поэтому, возможно, если человек и само Слово Божие прочитает, вот само Евангелие, даже самое коротенькое Евангелие от Марка, мы не знаем, что в сердце человека в это время произойдет. Вот мы можем, конечно, предложить какие-нибудь там труды, так сказать, богословов, так сказать, каких-нибудь специалистов по естествознанию, которые пытаются отстоять христианский взгляд на мир, человек, так сказать, атеистического склада, это их там прочитает, и мы будем иметь какую-то надежду, что он убедится. Вот на самом деле это самое... Вот, наверное, какую-то конкретную книгу, даже самую серьезную, возлагать надежды нельзя. Видим, что пути обращения совершенно разные бывают у человека.
Спасибо вам большое, отец Александр, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Бог благословит. Спаси, Господи.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель Покровского храма города Лыткарино, священник Александр Ионов. Всего вам доброго и до новых встреч. Mm-hmm.